D-Times. В теме.
Добрый день. В эфире очередной подкаст «V-Times в теме». В студии Александр Губский
и Екатерина Мереминская.
Тема нашего сегодняшнего разговора – экологическая катастрофа на Камчатке. Разбираем версии, что могло отравить океан и убить морских животных у побережья полуострова. И когда океан может восстановиться. В разговоре участвует генеральный директор Камчатского туристического агентства «Пеликан» Кристина Розенберг, директор программы российского «Гринпис» Иван Блоков и бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь. Кать, ты уже неделю пишешь про то, что происходит на Камчатке. Расскажи, пожалуйста, с чего все началось и какие сейчас есть версии, что же все-таки могло отравить океан?
Все началось с сообщений соцсетей. Серферы массово начали жаловаться и на плохое самочувствие, и на то, что они видят массу погибших животных, выброшенных на берег. Потом к ним подключились дайверы, которые сказали, что и на дне много мертвых животных. Это осьминоги, крабы, морские ежи начали терять иголки и тоже мертвыми их находили на берегу. Потом подключились власти и начали как-то брать пробы и пытаться расследовать. Первые пробы показали нефтепродукты и фенол, превышение там в 2-4 раза предельно допустимой концентрации.
Кать, извини, я тебя перебью, но власти подключились в конце сентября, а как я понимаю, что первые сообщения о том, что что-то происходит в океане нехорошее, что-то убивает жизнь, появились уже в начале сентября.
Активно они начали появляться в середине сентября, это где-то ближе к 20 числам, и до 29-30 подключились власти. Но потом ретроспективно Greenpeace посмотрел на картах, какие-то выбросы подозрительные были зафиксированы 9 сентября из реки Налычево. И вот примерно теперь говорят, что с начала сентября, да, были и плохое самочувствие отмечалось у людей, причем не только у серферов, но и у тех, кто не контактировал напрямую с водой, а просто прогуливался по пляжу. Но люди не сразу начали обращаться и даже не сразу начали писать в соцсетях, что у них такие проблемы. Потому что, ну, как всегда, думаешь, что, наверное, перегрелся на солнце, наверное, глаза болят, потому что тоже яркое солнце отражается в воде и могло ожечь роговицу. Когда это стало массово, то люди тоже вспомнили и начали подключаться. Ну, как всегда, бывает такая волна.
Ну, изначально речь шла о Халактырском пляже, известном месте тренировок серферов. Там в сентябре пара сотен человек ежедневно каталось и тренировалось. Но потом оказалось, что не только в этой части бухты есть отравление. Зона поражения намного больше. Это так?
Да, теперь вся Россия знает название Халактырский пляж. Я думаю, это сыграло решающую роль, потому что это массовость серферов. У них там есть базы, они весь год там тренируются. И вот этот сентябрь, он был особенно показательным, потому что, видимо, закрыты границы, и многие поехали именно туда покататься и поучиться. И то, что много сразу людей оказалось на Халактырском пляже и увидели эту катастрофу, помогло как-то о ней заговорить, привлечь внимание. Действительно, сейчас отмечается в других местах и дальше на юго-запад в Авачинской бухте. И Greenpeace говорит, что какое-то подозрительное пятно, возможно, как раз тот яд, который отравил животных на Халактырском пляже, двигается на юг.
В сторону Курильских островов и Японии, да?
Да, они говорят, во-первых, что там есть охраняемая территория вулкана Камчатки, и это их беспокоит, Greenpeace. А на одном из островов Курильской гряды, Парамушире, уже тоже говорят о том, что видят мертвых животных, но непонятно пока, это связанные вещи или нет, но вот факт, что они тоже находятся.
Ну а какие все-таки есть версии, что могло убить морских животных?
Первые пробы показали превышение по нефтепродуктам и фенолу, но, как мне говорят эксперты, очень не похоже, что это было причиной смерти осьминогов, крабов и там придонных животных других, потому что, когда случаются разливы нефти, мы все знаем, что пятно плывет по поверхности, страдают в первую очередь птицы, которые просто не могут летать, потому что их оперение слипается из-за нефти. Здесь такого как раз нет. Визуально, и это признают и власти, и губернатор говорил, что вот он приезжал на океан, и там ничего такого не видел. Визуально океан выглядит нормально. Иногда видно вот это желтое пятно, оно не везде и не всегда, но пятен от разлива нефти нет, и страдают не птицы и близкие к поверхности рыбы, а глубоководные придонные животные. начали появляться другие версии. И в первую очередь это ядохимикаты, которые хранятся на Камчатке. Кроме того, там есть Радыгинский полигон, и там проходят учения Минобороны, и там бывают стрельбы. И одна из версий была, что в воду попал гептил, который остается после запуска ракет. Но пробы на гептил пока отрицательные. Кроме того, начали появляться версии о природном происхождении катастрофы. Это могли быть вулканы, и с вулканами могли попасть какие-то металлы и также поразить животных. А кроме того, говорят, что микроводоросли, которые в большом количестве есть в Камчатской акватории, могут так цвести, выделяя токсин, который оказывает нейропаралитическое действие на млекопитающих, и поэтому, возможно, фотографии появлялись с погибшей нерпой, возможно, затронуло крупных животных, а остальные якобы могли погибнуть от того, что им не хватило кислорода из-за цветения водорослей. Это не объясняет желтую пену и странное вид погибших животных, потому что говорят, что они выглядели не так, как будто они просто задохнулись.
Как я понимаю, что версии с вулканической активностью уже опровергнуты вулканологами камчатскими, и версия с цветением токсичных водорослей, в общем, тоже она не, сейчас не основная.
Действительно, вулканологи сказали, что это крайне маловероятно, а водоросли продолжают оставаться одной из версий. Во всяком случае, губернатор Камчатского края Владимир Солодов называет ее среди двух оставшихся. Первое — это антропогенный фактор и Козельский полигон.
Давайте теперь поговорим с гендиректором турагентства «Пеликен» Кристиной Розенберг и узнаем у нее, что происходило на Камчатке в последние дни, в каком состоянии был океан.
Кристина, расскажите, пожалуйста, вы были в Авачинской бухте. Когда и что вы там увидели?
Мы ходили смотреть, ну, на последствия и вообще на то, что происходит с своим товарищем в воскресенье, это 4 октября. Мы были в бухте Безымянной, в бухте Станицкого, в бухте Гродовой. Это уже на выходе в Тихий океан, то есть выход из бухты. И возвращались уже домой по другой стороне бухты. Это шлюпочная, малолагерная, большая лагерная, средняя лагерная. Практически охватили всю восточную часть нашей бухты.
И что было видно на дне?
Я не ныряла, побоялась, потому что вода, она такого цвета неспецифичного. Ну и было видно визуально сверху, что мутно, непонятно. Нырял мой товарищ, снял видео. Ну там все погибло. Там очень плохо, особенно на глубине. То есть, ну, с его слов, где-то метров до 10 нет вообще ничего.
Мертвые животные, они выглядели еще как-то специфически, то есть употребляют слова там как будто вареные.
Это правда, все животные, которые были на берегу, крупные, были будто сварены. Это рыба белого цвета, а она там зеленая, например, или красная. А осьминог, он здесь вот свернутый, щупальца у него, он тоже белого цвета. Похоже на то, что их взяли и там моментально сварили. Ну, учитывая, что это такие донные животные, осьминог, он достаточно глубоко обитает. Да, непонятно вообще, что с ним произошло. Ежи лысеющие. То есть мы отслеживали со 2 числа эту динамику. Сначала немножечко не было там этих иголочек, потом все больше, больше, больше. И уже вот в воскресенье мы ныряли, они практически все облысели.
Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать похожую картину раньше?
Никогда. Ну вот никогда ни мне, ни моим друзьям, тем, кто ныряет, дайверы, фридайверы. И у нас очень красиво под водой. Все это разноцветно, несмотря на то, что очень холодная вода, очень много крас.
А заболевшие среди ваших знакомых есть?
Ну, на самом деле, да. Я не знаю, обращались они или нет. Вот кто-то на выходных покатался на гидроцикле, кто-то нырял, тоже где-то что-то щипало. Но моя рука, которая вот я брала воду в пене, отправляла на пробы, она немножко облезла. То есть это не критично, но видно, что верхний слой кожи, он там на левой руке слез. Это, конечно, моя глупость без защиты туда была лезть, но вот то, что было у меня. И вот как говорят, что это последствия шторма, никогда у нас такого не было после штормов. Вот я 34 года живу на Камчатке, чего только не было, и живу в море очень много, по полгода на корабле. Я видела такое первый раз, думаю, я не одна.
Кристина, а есть ли инструкция от властей, что делать местным жителям?
На самом деле очень сложно. Ты не знаешь, что делать, ты не знаешь, чем ты можешь помочь. Мы же идем, да, за кем-то. У нас есть, грубо говоря, там, предводитель, который должен сказать, там, вот, сидите дома, не кушайте морепродукты, не пейте воду из крана, вот мы ее всю жизнь пьем. То есть это такие вопросы меня очень волнуют. У меня двое детей, и я очень сильно переживаю за их здоровье, за свое здоровье.
Действительно, очень большая неопределенность вокруг Камчатки. Результаты анализов обещали сначала 5 октября, потом 8 октября, потом 12 октября. И я предлагаю обсудить эту ситуацию с директором программ Greenpeace Иваном Блоковым. Иван, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что результаты анализов пока не готовы, а те, которые готовы, ни о чем нам не говорят?
Результатов анализов никаких сейчас пока еще нет. Ничего определить гарантированно не удалось. А все остальное пока идет, но нет гарантии даже то, что удастся выяснить источник. Я надеюсь, что удастся, но гарантии такой нет.
А почему нет гарантии, что власти могут быть не заинтересованы в том, чтобы назвать источник?
Власти уже сделали, к сожалению, все, что могли. Они не успели вовремя взять пробы. Сложно судить из Москвы и даже из Владивостока о том, что творится на Камчатке. Единственное, что было необходимо, как только появились четкие признаки того, что морские животные погибают, нужно было сразу брать пробы и отдавать на анализ. Не обязательно в Москву. Есть хорошие лаборатории в Владивостоке, в Новосибирске, да и во многих других городах. На самой Камчатке есть определенные ограничения по возможности анализа. Но это надо было делать сразу. Если вы посмотрите, очень многие вещества разлагаются довольно быстро. К примеру, если вы возьмете гептил или окислитель ракетного топлива, если потенциально это были они, я подчеркиваю, это только одна из гипотез, причем не имеющая никакой повышенной вероятности, то они могут разложиться довольно быстро. Если это были какие-то другие вещества, то морские течения могут унести их в результате перемешивания. Просто перемешивание вод может привести к тому, что ничего не осталось. Сейчас мы не видим никаких попыток властей что-либо закрыть. Они просто вовремя не совершили необходимые действия. Но сейчас они, судя по всему, стараются. Правда, так, как умеют.
Пораженные, умершие животные, их же тоже взяли на анализы, у них в телах тоже все это разлагается так быстро?
Если у вас животное погибло от отравления токсинами, наверное, токсин вы сможете там обнаружить. Только вы должны представлять, какой. Если же это был, например, недостаток кислорода или там какая-то кислота, то вещество действительно может разложиться очень быстро, в том числе в телах животных. Единственная гипотеза, в которую мы почти не доверяем, это то, что это разлив нефтепродуктов, но просто по причине того, что если бы это были нефтепродукты, то был бы и запах, и была бы пленка. И, в общем, такие последствия в достаточной степени известны. Поэтому, когда МЧС говорила, что это нефтепродукты, наверное, это было очень странно.
Ну а что, если версия, что это полигон с пестицидами?
Мы не знаем, точно ли это было. Можно говорить, что действительно полигон сейчас находится в не очень хорошем состоянии. Власти особо не смотрели, что происходит на этом полигоне. На самом полигоне официально лежит 108 или 106 тонн пестицидов. На самом деле, может быть, и гораздо больше. Достоверно этого никто не знает. Причем точно известно, что среди них ощутимое количество ДДТ, который тоже мог вызвать подобный эффект. С 80-х годов он запрещен в России, и в большинстве стран мира.
Его запретили использовать и там и зарыли.
В 70-е годы на Камчатку завезли достаточное количество пестицидов. Из них около 50 тонн из другой точки отвезли на полигон в Томске в 2000-х годах, а около 100 тонн, известных 100 тонн, они лежали в совершенно конкретном месте в районе вулкана Козельский. Вот их закрыли пленкой, так называемой геомембраной, и засыпали сверху землей. В принципе, это неплохой способ временно изолировать вещества. Но в качестве постоянного захоронения использовать такую пленку и таким образом нельзя. Поэтому для того, чтобы отслеживать, что там творится, каждый год нужно было проводить исследования, насколько серьезно пестициды проникают в почву. Соответствующие доклады, информационные справки висят на сайте местного министерства природопользования, но, к сожалению, из них изъяты таблицы о практических исследованиях непосредственно пестицидов. Мы имеем сейчас данные, последние данные по попадание в окружающий люд только за 2014 год. Я подозреваю, что 2014 год — это как раз последний год, когда проводились серьезные исследования. В 2018 году было обнаружено, что часть геомембраны обнажилась. В 2020 году сейчас она осталась обнаженной. Вроде как на ней есть следы повреждений, поэтому вполне возможно, что пестициды вымываются. В 2018 году, опять же, ну, чтобы представить себе состояние самого полигона, оттуда местные жители утащили несколько столбиков, в котором показывалась опасность. Но даже уголовное дело не было возбуждено, потому что люди люди думали, что они берут брошенные объекты. Они даже не думали, что там есть полигон. То есть представляете себе состояние самого полигона. В принципе, это один из таких очень неприятных объектов. Таких объектов в России достаточно много, и большая часть из них тоже не находится под контролем. После 2006-2008 годов какая-то инвентаризация не проводилась, а многих такого рода объектов забыли. Но вот здесь, на Камчатке, этот объект сейчас высветился. Безусловно, надо довести дело до конца, либо должны создать там постоянное хранилище, либо увезти на один из существующих в России полигонов.
Скажите, насколько губительный пестицид животных? Если они действительно попали в воду, насколько может еще увеличиться количество погибших животных и дальше двигаться это пятно? Или океан он размоет?
Вообще пестициды – это яды, которые предназначены специально для того, чтобы убивать насекомых. Поэтому понятно, что на все остальное живое они тоже оказывают крайне негативное воздействие. Но океан – это безумного размера емкость, поэтому если это были пестициды, то оно будет размываться океаном и длительное время оказывать негативное воздействие не сможет. Но в том месте, куда они попадут, и в ближайшие сутки и недели, они, безусловно, будут убивать живое.
При том масштабе поражений, которое случилось у берегов в Камчатке, как быстро жизнь в океане сможет восстановиться?
Это абсолютно непонятная вещь, и одно из действий, которое необходимо будет сделать, когда уляжется вся суматоха, это провести оценку того, каково негативное воздействие, вообще что произошло, и тогда можно будет сделать заключение, и сколько времени будет восстановление, и не нужны ли какие-либо специальные меры для того, чтобы восстановить. Вполне возможно, такие меры могут понадобиться. Это может быть, там, я не знаю, я сейчас фантазирую, начиная от заселения организмами, которые просто погибли этой территории, там, перемещение из других территорий, чтобы оно быстрее, и заканчивая специальными какими-то гидротехническими временными сооружениями, чтобы упростить развитие придонных организмов. Но я еще раз говорю, это я фантазирую, я на самом деле не знаю, что конкретно необходимо. Но для этого необходимо обследование. Я не исключаю, что в ближайшее время обследование начнется. Возможно, и мы будем участвовать в проведении этого обследования. Может, мы даже будем организовывать. Это все зависит от того, что сейчас будут делать государственные органы. К сожалению, мое ощущение, что если местные власти наконец стали беспокоиться о сложившейся ситуации, то с федеральными властями ситуация несколько другая. Я, например, потрясен тем, что вместо того, чтобы отправлять на место профессионалов-специалистов, туда полетели руководителя Роспроводнадзора, не имеющий ни биологического, ни экологического, ни опыта, ни образования. Я не понимаю, что может руководитель Роспроводнадзора сделать там. Я также не очень могу понять, что могло решаться на совещании у вице-премьера, которое проводилось один раз, и вроде как планируется проводить второй раз в ближайшее время. Потому что на самом деле нужно отправлять специалистов. Не нужно совещаться. Нужно отправлять специалистов и проводить работы. И когда проходит совещание на высоком уровне, у меня полное ощущение, что это делается для того, чтобы изобразить деятельность. Хотя к реальной деятельности это имеет не очень большое отношение.
Ваших коллег из Greenpeace вас не звали на это совещание у вице-премьера?
На совещание у вице-премьера нас не звали. Ну что вы, это господин Трутнев проводил, с которым есть сложные взаимоотношения. Господин Трутнев отличается тем, что, по крайней мере, как сообщают ваши коллеги в прессе, он регулярно дает поручения о том, чтобы изъять какие-то объекты из территории всемирного природного наследия, в том числе на Камчатке, для того, чтобы развивать туристический кластер. Хотя в этом нет необходимости, в том числе в республике Коми. Я не думаю, что мы являемся желанными гостями на совещаниях, которые он проводит. Нас приглашал на совещание, наши коллеги участвовали в совещании губернатора, и вот это было более конструктивно. Мы не знаем, чем это дальше закончится, но пока, по крайней мере, общий язык был найден. Ну и вообще, вы знаете, общий язык очень легко найти с теми, кто хочет что-то изменить, принять решение и выяснить исходное. А вот с теми, кто пытается показать деятельность, с ними гораздо сложнее.
Я хотела еще спросить про последствия для животного мира. Ученые Карантского заповедника обследовали акваторию и сказали, что до 95% локально вымерли животные, и что дальше это может пойти по пищевой цепочке, и те животные, которые не погибли от чем бы это ни было, теперь не смогут быть кормовой базой для более крупных, и, например, там каланы и ларги тоже могут пострадать.
Действительно, специалисты Крановского заповедника спускались и смотрели, что происходит на дне, но они спускались в отдельных точках. Поэтому сказать о том, что так везде невозможно. Именно поэтому я и говорил про необходимость серьезного проведения исследований. Пока можно говорить с уверенностью, что в нескольких точках было обнаружено крайне серьезное масштабы гибели организмов на дне. Если это масштабы действительно большие, тогда крупные млекопитающие могут лишиться серьезной части корма, и тогда может потребоваться как минимум на какое-то время какая-то помощь для них.
О том, как можно обезвредить накопленные на Камчатке ядохимикаты, я предлагаю поговорить с бывшим заместителем руководителя Росприроднадзора, а теперь человеком, который владеет одним из полигонов, умеющих обезвреживать опасные отходы, Олегом Метволем.
Я могу сказать, что в настоящее время существует технология по полному обезвреживанию этих пестицидов. Если бы я занимался этой работой, я бы первым делом обследовал полигоны химикатов и полигон, на котором еще в 2000 году правительство Камчатки отмечало проблему с хранением ракетного топлива. Правда, не гептилы, как все говорят, а некое есть окислитель «Милан». 200 тонн «Милана», который, кстати, сейчас вообще куда-то исчез. Просто рассосал.
То есть это тоже очень токсичное вещество?
Да, крайне токсичное вещество, которое, кстати, вызывает образование желтой пены. Когда я увидел эту желтую пену, у меня, как у специалиста, сомнений в том, что это либо пестициды, либо меланж, практически не было.
Сколько таких объектов может быть на Камчатке и сколько может стоить обезвреживание, вот, например, 100 тонн пестицидов или 200 тонн меланжа?
Там, во-первых, есть разлитые грунт, вещества, там необходимо, видимо, будет какое-то количество грунта обезвреживать. На самом деле, конечно, это сотни миллионов рублей.
Утилизировать их можно только на вашем полигоне или на месте тоже можно?
Есть оборудование, которое позволяет вот эти все вещества превращать в безобидные оксиды. Это оборудование, в принципе, можно собрать и на Камчатке, но для этого его надо сначала произвести, ввести в эксплуатацию, доставить до Камчатки. Вы понимаете, да, это год. Самое логичное было бы сейчас это все специально. Есть такие организации, называются аварийно-спасательные формирования, которые имеют опыт работы с токсичными элементами и оборудованием, и спецзащиту и так далее. А они могут незамедлительно выдвинуться на Камчатку, и эту работу можно сделать буквально за месяц-полтора. Я хочу напомнить по поводу вот этого Козельского полигона. В 2004 году чиновники уже говорили, что надо что-то делать. В 2011 году 50 тонн было выведено, кстати, в город Томск.
На ваш полигон.
На самом деле, я тогда никакого отношения к этому объекту не имел. Акции я купил значительно позже. Это единственное предприятие, которое занимается обезвреживанием именно самых токсичных веществ. И на нем и оборудование соответствующее. И в 2011 году 50 тонн туда вывезли, да.
А это соответствующее оборудование, оно российское или импортное?
Оно российское. В свое время было создано с участием Минпромторга. Оборудование было создано лет 8 назад. Оборудование производится сегодня в 4 странах. США, Япония, Южная Корея и Россия. В России это оборудование тоже могут производить. На Томске как раз именно российское оборудование установлено. По всей территории Российской Федерации, то тут, то там несколько сотен объектов брошенных, на которых хранится, по подсчетам специалистов, не менее 50 тысяч тонн просроченных ядохимикатов. То есть это не только Камчатка. На самом деле никаких проблем физически обезвреживания ядохимикатов нет, но, видимо, никто не думает, что на это тратить надо деньги, и оно валяется по всей России. И в Московской области, кстати, тоже. То место, где построен космодром Восточный, когда его начали строить, обнаружилось кладбище ядохимикатов прям там. И самое интересное, что в Амурской области на космодроме Восточный ядохимикаты лежат до сих пор, несмотря на представление в прошлом году прокуратуры Амурской области о необходимости срочно их отправить на утилизацию.
Давайте опять вернемся к ситуации на Камчатке, и я обращаюсь к Ивану Блокову. Иван, скажите, пожалуйста, кто может помочь в оценке того, что произошло с океаном и в ликвидации последствий экологической катастрофы?
Вполне возможно, что обследование можно будет организовать силами местных аквалангистов. Это не вопрос финансов, это в том числе вопрос затрат времени, это привлечение профессиональных специалистов, потому что тоже обследование должно проводиться на основании методики. Вот методику должны разработать профессионалы.
Кристина, скажите, пожалуйста, а как эта ситуация повлияла на туристический бизнес? И есть ли у вас примеры того, что люди готовы продолжать приезжать на Камчатку и даже помогать в ликвидации последствий этой катастрофы?
Сейчас очень много людей прилетает на помощь, если будет сказано о том, что это катастрофа, и нужно будет помогать или как-то восстанавливать океан. туризм, наверное, в какую-то в эту сторону направит свои силы, будет оказывать услуги для того, чтобы доставить людей вот на места помощи. Естественно, будет все зависеть от того, из-за чего это все произошло. Если будет какая-то там жизнь, то, конечно, никто ездить не будет.
Катя, ну что, судя по всему, история далека от завершения?
Конечно, очень ждем результаты анализов и следим за тем, какие будут результаты у независимых лабораторий. Об этом все мы будем сообщать нашим читателям и слушателям.
Спасибо, это был подкаст «VTimes в теме».
Читайте и слушайте «VTimes» на нашем официальном сайте и в социальных сетях.
Okay. Сделано в CM Records. CMRecords.ru. Любая озвучка.